Говорит и показывает радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Я представляю вам гостей сегодняшней программы. С нами поэт Лев Рубинштейн. Лев, здравствуйте.
Здравствуйте.
С нами публицист Александр Морозов. Здравствуйте, Александр. Я запнулась, потому что вы же главный редактор еще журнала «Русская жизнь».
Нет, он называется «Русский журнал».
«Русский журнал», да. Но вот этот «Русский журнал», надеюсь, будет еще существовать дальше и дальше.
Он с 97-го года.
Да.
Один из первых.
Один из первых,
один
да,
из первых.
И теперь уже старейший.
Самый русский журнал из всех журналов.
Ну, можно так сказать.
Да.
Самый журнал.
Самый журнал, самый русский, самый журнал, да. И не напрасно слово «русский» у нас звучит в разговоре, потому что сегодня в своей колонке на сайте «Грани.ру», который можно смотреть тем, кто этого захочет, потому что сайт заблокирован, но, тем не менее, есть способы прочитать колонку Льва Рубинштейна. Он как раз рассуждает о том, что давайте уже определяться на сегодня, вот на этом конкретном современном этапе, что такое свой, что такое чужой, что такое Россия, что такое враги России, что такое государство – это я, и что такое государство – это мы. Вот мы сегодня об этом поговорим, уважаемые слушатели, с вами. Мы принимаем ваши звонки по номеру 8 800 222 12. И, пожалуйста, ответьте на вопрос нам, кто такие сегодняшние враги России, стало ли их больше, ощущаете ли вы, что кольцо вокруг вас сжимается, как вы их определяете, звоните нам, пожалуйста. И, уважаемые гости, я все-таки хочу начать разговор именно с события, ну, колонка, конечно, Рубинштейн, это безусловно, событие номер один года, но есть еще информационное событие, которое никак не хотят объявить. Вокруг этого события происходит невероятно странная история. Я расскажу нашим слушателям коротко и вам тоже, что еще 22 августа корреспонденты издания Life News и «Комсомольской правды» обнаружили, зафиксировали и написали об этом «Комсомольской правде» останки фотокорреспондента, предположительно фотокорреспондента Дмитрия Андрея Сенина и двух сопровождавших его сотрудников информационной службы ДНР. С конкретными именами, фамилиями эти люди есть в ВКонтакте. Эти трое были в автомобиле, сожженном. Как, почему это случилось, никто не знает. Это нашли их возле села Снежное, населенный пункт. Почему они оказались в этой ситуации, неизвестно. Они поехали на какое-то, видимо, задание, потом начались бои. 5 августа пропала с ними связь, и вот до 20-х чисел августа туда вообще невозможно было никому попасть. Потом они туда поехали, корреспонденты, разобрались, нашли эту машину, нашли останки, нашли даже камеры сгоревшие, опознали рубашку даже этого корреспондента Андрея РИА Новостей. Но вот тут дальше начались удивительные совершенно вещи. Эта статья вышла на сайте «Комсомольской правды» 22 августа. Последовал некий звонок, либо комплекс каких-то обстоятельств, по которым эта статья исчезла из газеты, с сайта. И вообще сама история о том, что найдены предположительно останки Андрея Сенина, исчезла из информационного поля. Нигде не упоминалось, нигде не рассказывалось. Все, что мы видим по телевизору, это его портрет в уголке по каналу «Россия-24». «Освободите Андрея». Он жив, его нужно освободить. Как выясняется, тем не менее, в это время, все это время шла генетическая экспертиза этих останков. Вчера Дмитрий Киселев все-таки вынужден был объявить,
что... А в это время кто-то требовал его освободить.
В это время все время... Да, освободите Андрея, а вот идет экспертиза останков, а Андрея нужно освободить. Дмитрий Киселев вчера, 1 сентября только, вот через 9 дней после этой исчезнувшей публикации «Комсомольской правды», объявляет, что да, действительно, есть такая генетическая экспертиза, и вот-вот мы объявим ее результаты. Сегодня утром коллегам Андрея Сенина, его журнале фотокорреспондентов, которые с ним работают, становится известно, что, к сожалению, к огромному, ужасному, это он. Это он. Люди начинают вешать там траурные ленты, менять свою фотографию на черный цвет, прощаться с товарищем. И ждут в 5 часов вечера объявления в РИА Новостях, что вот это он, да, мы прощаемся. В это же время по телевизору все еще стоит портрет «Освободите Андрея». 5 часов наступает, 6 часов вечера, снова выходит к прессе Дмитрий Киселев и говорит, ну, он не выходит в прессе, он дает сообщение на своем сайте, что еще нет, мы не... Вы поторопились, не надо его хоронить, мы ждем результаты экспертизы, мы ждем, мы пока не объявляем его погибшим, мы ждем результаты экспертизы. По-прежнему картинка в телевизоре «Освободите Андрея». Как вы считаете, вот я, Александр, к вам обращусь, вот вы услышали, она очень необычная, эта история. Обычно пресса предпочитает скорее рассказать массу деталей, каждый день заниматься какой-то вот такой вот. А здесь мы видели каждый день митинги, каждый день протесты, они ходили к посольству, они требовали освободить, но... Что же происходило в это время за кадром, мы не знали.
Ну, во-первых, эта история, она очень наглядно вообще отражает всю, весь вот этот постмодернизм всей этой войны. Потому что в ней непрерывно происходят вот такие фантасмагорические события, когда утром что-то одно сообщает, допустим, президент, а вечером этого дня выясняется, что это все дезавуировано. Утром Захарченко говорит, что вооружения российские поступили, вечером это опровергается, потом это обсуждается. И, кроме всего прочего, в этом конфликте или в этой войне мы видим, что практически все старые нормы, которые существовали, в том числе и нормы защиты журналистов, они перестали действовать. И видно, что здесь... все, к чему мы привыкли, как бы в результате каких-то норм, описывающих деятельность журналистов в горячих точках, оно уже теперь ни для одной стороны не действует. Потому что, значит, если журналист погиб, действительно, и это уже ясно, то, конечно, здесь ведь должны вступать в действие сразу какие-то буквально профсоюзные нормы, то есть нормы карточки журналиста, то есть компенсации, значит, выяснение, был ли он на задании в этот момент, то есть, или это была самодеятельность какая-то. Значит, при таком молчании мы начинаем подозревать...
Говорим в качестве журналиста.
Да, в качестве журналиста. При таком молчании и неясности, которую они создают, мы вынуждены подозревать, что он там находился вовсе не как фотокорреспондент, возможно. Потому что не до конца понятна его идентичность, как бы, возможно, он сам сотрудник спецслужб, как бы, и поэтому теперь у него другая история. В то же время я видел, как Рустам Адагамов, конечно, от лица всего такого фотожурналистского сообщества, и он выражал, конечно, огромное сочувствие.
Конечно,
естественно, да, да. Тут не может быть двух мнений, потому что в любом случае, конечно, мы хотели бы, что если украинские военные или повстанцы, или кто там, значит, его убил, то это должно быть как-то оглашено, это должно быть установлено, кто это сделал, почему. Ничего вот этого нет. И
или этом... хотя бы, чтобы был обозначен поиск,
да, сам поиск. Ничего этого нет, поэтому это, как бы сказать, странная война, и в ней неимоверное количество странных событий.
Вот, Лев, я хочу еще один момент, который меня очень смущает в этой истории. Вместе, в этой же «Комсомольской правде» было сказано, что эти два бойца, информационных бойца ДНР, это, конечно, двое вот этих ребят, как там говорится, они обеспечивали сайт ДНР, они, конечно, были коллегами в этом смысле, и эта война необычна тем, что журналисты, конечно же, участники этого конфликта на одной из сторон.
Да.
Она этим необычна. И этим страшно опасно. И этим повышает их риски, этих журналистов, потому что одно дело, ты журналист даже на войне, а другое дело, ты журналист,
конечно,
на одной стороне. Вот эти два бойца информационного фронта ДНР. Нам «Комсомольская правда» говорит, называет их фамилии. Их имена, их фамилии, этот материал снимается с сайта. Мы сейчас вообще даже не знаем о том, что такие люди были рядом с ним. Это мы из кэша вытащили эту статью. Мы ее, вот теперь я эти фамилии нашла, что у него есть страничка ВКонтакте у одного из них, что 5 августа действительно была последняя запись. Но они исчезают из информационного поля. И вот нам говорят, было 3 человека в этом автомобиле. Но объявляют результаты будут только по одному человеку. Они исчезли. До этого исчезли люди, которые стояли с Игорем Корнелюком, корреспондент ГТРК, вы помните этот снаряд. Там погибли люди. Там сразу объявлялось, что одни из них уже в морге, другие в больнице. Мы не знаем судьбы этих людей. Вот как вы объясните, почему вот такое вдруг глухое отторжение, неприятие тех, кто был рядом? Это же как бы ваши ДНРовские коллеги, пишут комсомолки. Они вместе сделали все репортажи. Они вместе работали. Куда же вы их дели? Как вы это объясните?
Ну, никак. Я это объясняю, во-первых, глубоким непрофессионализмом, мне кажется, вот этой всей властно-медийной структуры, а во-вторых, каким-то уже совершенно зашкаливающим цинизмом, то есть, в смысле, отношения к жизни, к смерти. еще мы с времен Сталина знаем знаменитую формулу «нет человека, нет проблемы», да? Вот. Тут вроде все зависит от, жив он или не жив, с точки зрения медийности. Зависит только от того, насколько это кому-то надо. Получается, что вот во всей этой информационной особенной войне, Александр правильно сказал, что это такой постмодернизм, да, где просто нет разницы между жизнью, смертью, да, добром, злом, черным, белым, где все одинаково. И, значит, умерли люди или не умерли люди, зависит только от того, насколько это кому-то там надо. Значит, видимо, они долго решали.
Об этом сообщили.
Видимо, они долго и мучительно сами не могли разобраться и решить, как им выгоднее, чтобы он был, в кавычках, жив, а они бы требовали его освобождения, или чтобы он был погибшим, и тогда бы они там кого-то клеймили. Да. И, видимо, там правая рука не знает, что делает левая, эти две руки между собой, значит, вот этим занимаются.
Да, я, кстати, хочу добавить, что ведь эта история, она, конечно, ну, параллельна истории с псковскими десантниками. То есть мы наблюдаем здесь, что с обеих сторон люди, о которых распространяются бесконечные слухи, что кто-то кого-то зарыл, безымянные трупы военных, невоенных, повстанцев, значит, десантников. Никто ничего здесь не сообщает в результате потом, собственно, поименно, кто это был, что это такое, скрывается. И это, конечно, следствие того, очевидно следствие того, что это все-таки никакая не война, а это что-то вроде такой продолжающейся бандитской партизанщины, по большому счету, при котором все участники являются, чувствуют себя не до конца легитимными во всем этом. Потому что если бы действительно, если бы журналист РИА Новости был бы в положении корреспондента CNN, то есть международного агентства там, или было бы понятно, что он как бы работает как корреспондент на войне, а не как участник конфликта с одной стороны. Из-за этого здесь все приходит в полную такую, действительно, полный цинизм, бесчеловечность и отказ признавать и жертвы, и факты насилия, и факты чудовищных насилий над гражданскими лицами. Это все же происходит.
Или же многие это воспринимают как такую виртуальную компьютерную игру.
Да,
только в которой гибнут.
А вот мы сами решим, умер он или нет.
Только в которой люди гибнут по-настоящему. Ну вот, вот это тоже, что для многих это вот такая, как ролевые, вот эти ролевые игры.
Пиаровско-ролевые. Вы знаете, у меня действительно в
какой-то момент. Военные, гражданские гибнут.
Вот то, о чем вы сказали, у меня действительно в какой-то момент возникла мысль, вот когда прошло после этого 22 августа, когда их нашли уже 10, вот уже 8 дней прошло, недель, и у меня возникла мысль. А действительно, не хотят ли они его оставить живым, как вот этих псковских десантников? Может быть, они его также не хотят хоронить? Вот нет, он не умер. У нас журналисты больше не умирают на этой войне.
Вы знаете, есть такое, продолжая тему постмодернизма, есть такое обиходное словечко, оно именно существует в рамках постмодернистской такой как бы эстетики, этики. Есть знаменитое словечко «как бы». И вот в данном случае, вот для них либо как бы жив, либо как бы мертв. Им не так важно, как на самом деле. А им важно, как это лучше с точки зрения, с точки зрения пропагандистских целей. Так, да, вот.
А ведь какая еще история только что была на подобной же этой в ходе этого конфликта? Ну, не знаю, может быть, знают радиослушатели, может быть, нет, что 20 августа был убит под Луганском Олег Михнюк, который, он афганский ветеран украинский, украинский офицер, один из создателей Союза ветеранов Афганистана, и одновременно он был командиром афганской сотни самообороны Майдана. Самое интересное, что он православный в юрисдикции Московской патриархии.
И русскоговорящий, да?
Да. И его отпевал, после его смерти митрополит Ануфрий, который возглавляет, собственно говоря, Московскую патриархию в Киеве.
Киеве, да.
Это эпизод, который, вообще говоря, если его додумывать, он обнажает весь ужас этой странной войны. Потому что, значит, его убили люди, которые, собственно говоря, ну там из одной чаши причащаются. То есть они как бы у них у этих людей общие там чудотворные иконы, то есть вместе с ним же. И они в одной юрисдикции находятся. Это первый случай, когда, собственно говоря, значит, когда его Ануфрий отпевал, то, ну, вы знаете, конечно, что на каждой литургии молятся за христолюбивое воинство. Так вот эти, значит, это христолюбивое воинство, оно с
друг
одной стороны
убивает.
Друг друга убивает.
Да-да.
И я думаю, что именно из-за странности этой истории, и, конечно, именно поэтому так все молчат. А вообще-то надо бы как-то разобраться тоже и в этом эпизоде, потому что надо задуматься над ним. Украинский офицер, защищая свое государство, будучи православным в юрисдикции Московской патриархии, погибает от рук людей, которые утверждают, что они, вообще говоря, тоже сражаются за родину и за веру, как они себе ее мыслят. Вот такой парадокс.
Вот за что они... Вот, наверное, вот мы начнем этот разговор, который вы... Вот по вашей колонке, собственно, за что они сражаются. Эти говорят, что мы за Родину сражаемся, и те говорят, что мы сражаемся
ну,
за
да,
Родину.
Так всегда.
Так всегда, граждане?
Просто, да, просто всякий раз требуется, видимо, ну, как бы заново. Я, собственно, писал о том, что...
Ну, вы немножко о другом.
О другом, да, но что если диалог, в принципе, так сказать, возможен, а на мой взгляд, он не только возможен, но необходим, хотя он как раз сегодня, на сегодняшний день больше необходим, чем
возможен,
чем возможен, да, что по поводу каких-то ключевых, наиболее часто упоминаемых категорий и терминов как-то надо договариваться, потому что люди употребляют одни и те же слова, вкладывая в них не просто разные, иногда прямо противоположные смыслы и значения. И что если этого не сделать, то, ну, я считаю, что войны начинаются с языка вообще. У меня есть такое глубокое мнение.
А как можно, вот я да. хотела вас спросить, как можно это сделать? Мы прекрасно понимаем, какое значение слова в сочетании «враги России» вкладывает пропаганда. Мы прекрасно понимаем, что это же сочетание для вас означает совершенно другое. Совершенно другое. Для кого-то еще.
Например, что деятели этой пропаганды что есть враги.
Это есть враги. Конечно, конечно. Как, в общем, возможно ли, в принципе, договориться в стране, вот в той, в России, которая вот на этом современном этапе, в том состоянии, в котором она пребывает, об этом вообще договориться?
Нет, как раз с профессиональными пропагандистами, я думаю, не имеет смысла договариваться. Потому что они это, во-первых, не хотят, а во-вторых, они все не хуже нас с вами понимают. Они делают сознательно. Я имел в виду тех, кто, как бы, кто хочет договариваться.
Кто субъект пропаганды.
Да, да, конечно. Конечно, потому что сейчас действительно многие люди жалуются, что вот этот весь вот этот ужас, да, вот этот водораздел проходит там не только по дружеским компаниям, но по семьям буквально, да, когда кто-то не может да, с мамой разговаривать да, по телефону, а кто-то не
да,
может...
Да, об этом каждый день кто-то рассказывает.
С мужем разговаривать. Вот, когда дети приходят из школы и что-то такое, потому что им там уже что-то тоже накрутили.
Когда значит. Дети между собой.
Да,
вот.
Да,
да. Поэтому уже. Вот эти разговоры, там, кто, значит, как там на НТВ, как эти передачи называются? Эти,
друзья хунты.
Друзья хунты, да.
В вот, количестве, значит, плодятся и плодятся из воскресенья
да,
в воскресенье.
Это слово хунта вошло в быт. Угу. И никто не задумывается, что оно в принципе значит. Да? Ну, как, есть значение у этого слова. Да? Хунта – это, насколько я знаю, как бы группа лиц, чаще всего военных, которые незаконно захватили власть в государстве, ее удерживают и устанавливают диктатуру. К нынешней киевской власти это ни малейшего отношения. Ее можно любить или не любить, но уж это точно не хунта.
И не власть военная.
Да, это законно избранная власть. К ней можно по-разному относиться. Они могут правы, неправы, ошибаться, не ошибаться. И, может быть, даже совершать преступления, но это никак не хунта. А регулярные войска, которые абсолютно не просто на закон, это по своему прямому назначению борются с вооруженным сепаратизмом, да, который... Почему они каратели? Что это значит? Это значит из каких-то книжек, причем книжек моего детства. Откуда это они взялись? Из книжек моего детства про войну. Там какие-то каратели, которые с партизанами там, значит, это самое, сражались. Но входят эти слова, они их употребляют не просто часто, а вот через каждые пять слов.
Конечно, нет, ну с хунтой понятно, почему они придумали, потому что это же все рассчитано на историческую память, разумею, такого более среднего возраста, что это Альенде, это Чили, это ужас, это фашисты, это которые стадионы вешали и стреляли.
Нет, ну
это
как бы можно спорить обо всем, ну просто задуматься о словах, что такое хунта.
Они не задумываются, нет, никогда.
Ну, надо пессимистически сказать, что, конечно, мы видим, как ситуация развивается, и по всей видимости договориться ни с кем никому будет невозможно, и в таких, история знает такие примеры, видимо, теперь только когда общество устанет от насилия и хаоса, вот только тогда начнется...
Ну, хотя бы.
Да, только тогда.
Ну, и когда общество начнет складывать просто азбы, там, один и дважды два, потому что вам Владимир Путин говорит сегодня на Сельгерию, это меня просто потрясло, он говорит, украинские карательные войска напоминают мне фашистские тра-та-та, которые, значит, Ленинград, та-та-та-та, и, конечно, поэтому вынуждены защищаться ополченцы для того, чтобы отразить этот натиск. Полное ощущение, что сначала пошли танками, самолетами, забросали, а этим куда деваться? Им надо отбивать врага. То есть абсолютно перепутана хронология, последовательность событий.
Да. Вы знаете, принципиальный, так сказать, антиисторизм – это вообще...
воинствующий.
Мне кажется, это вообще особенность, извините, нашего отечественного, так сказать, общественного сознания. Вот. Историю не только никто не знает, но как-то не очень хочет знать.
Хотя при этом, кстати, вот эти все активисты Донбасса, российские особенно там, как бы, они все историки по образованию. Мы сейчас читаем все и обнаруживаем все новых и новых историков, кандидатов наук. Да. То есть они реконструкторы и большие ценители-любители истории. Просто у них эта история, конечно, мы понимаем, что она у них мифологизировалась определенным образом.
Они реконструируют сознанием дела.
Да.
Нет, история вообще заменена мифологией.
И вообще мы их недооцениваем. Я хочу сказать, что мы думаем о том, что эти люди как бы жертвы там, ну, так сказать, какого-то мифа, который проник в их сознание. Но сейчас, приглядываясь ко всем этим персонажам, типа Борода и так далее, мы видим, и этого Кавторадзе, который дал недавно интервью только что, мы видим, что это люди, которые расчетливо используют миф. Значит, они сознательно совершенно и вполне рационально инспирируют какую-то глобальную войну, ну, во всяком случае, у себя в сознании и как бы выделяют как бы такой яд этой войны. И они это делают не потому, что у них, вот я, это для меня такое открытие. Мы как-то думали, что это люди такие, у которых есть сентимент, у которых есть реальная травма 91-го года, значит, что это такие борцы за социальную справедливость, как это примерно рисует там Захар Прилепин в своих интервью. Но на самом деле это вовсе не искренние люди. Это постмодернистские такие...
Игроки.
Да, постмодернистские игроки, которые целенаправленно эксплуатируют, вот не стыдясь этого. Мы это видели в малой форме, на самом деле, еще до начала третьего срока. Вот все сейчас начали вспоминать, что Константин Рыков и его эти ресурсы, которые были, вот они начали в ранней форме, в таком тестовом режиме производить вот эти мифологические конструкции, совершенно вот как для игроманов.
Да.
Ну, как для игроманов, как вот для этих, для...
Ну, для... Я уже... вы сказали, да.
Вот. То есть это научная фантастика, вообще говоря, это все сценарное мышление для научной фантастики о том, как новые войны происходят, как кто кого захватывает, оно вдруг вот как-то выхлестнулось.
Обрело плоть и кровь.
Вот, да. Я недавно вспоминал, что, знаете, бывает такой тип детских сказок или детских кинофильмов, где начинают вдруг реально действовать какие-нибудь либо шахматные фигуры, либо игральные карты.
Ну,
Вались в стране чудес.
Да,
игральные карты, которые превращаются в людей, начинаются как-то вести. Мне тоже иногда кажется, что люди являются какими-то персонажами, вдруг ожившими. И все бы ничего, опять же, если бы люди не гибли.
А кем был Путин до того, как он ожил, на ваш взгляд?
Кто?
Путин.
Интересно.
Бог его знает. Путин, понимаете ли, КГБшник. Это совершенно...
Изначально не живой.
Нет, ну, на мой взгляд, это всегда, я еще с советских лет знаю, ну, так привык считать, что это какой-то совершенно особый антропологический тип. Это какие-то люди другие. Это люди, для которых все отношения с людьми строятся на нескольких опциях. Да? Это значит либо завербовать, либо запугать, либо купить. В крайнем случае еще и уничтожить. Да? Но это в разные, так сказать, исторические эпохи это было значит, по-разному. Иногда в крайнем случае уничтожить, при Сталине сначала уничтожить, а потом все остальное, да? Вот. Но мне кажется, что он из тех, кто искренне считает, что искренне верит в то, что, что люди все куплены, что не бывает людей, которые действуют, скажем, по убеждению. Это, в принципе, так сказать, не, невозможная вещь, да? И что все люди, которых не они купили, значит, купил кто-то другой. Мне кажется, они искренне верят, что вот в этих иностранных агентов...
Искренне.
Конечно, да.
Даже вот, причем это передается снизу, сверху вниз идет. Вчера задерживали пикетчика, полицейские. Говорят, ну вам же заплатили. Мне не заплатили, я стою. Вам не могли не заплатить?
А зачем вы тут стоите?
Зачем же тут стоите?
Конечно. Кто же бесплатно, чтобы какой дурак
не будет стоять, пикете. Петр из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, честно говоря, передача называлась «Свои и чужие».
Да. Вот, возвращайте вот нас к этому.
Ну, да. Вот я вернулся из Крыма вчера.
О, интересно.
Да, вот поэтому
своим я... Своим съездили.
В поезде. Да. Прошу прощения, что я...
Вы оттуда родом или вы москвич?
Нет, я москвич.
Ага.
Я родился в Москве, я москвич.
Так.
Родился в 76-м году. Вот я разговариваю там с местным жителем, он там живет 76-го года, он наполовину украинец, наполовину он русский. Ну, по семье, наполовину украинская, наполовину...
Ну, таких полукраинцев, да.
Да, наполовину русская. Значит, совершенно четко он идентифицирует ситуацию как? Что да, к власти в Киеве пришли наследники Степана Бандеры, господина Мельника, Коновальца и так далее. Пришли наследники, не прямые, так сказать.
Ну,
да,
понятно,
они хотят,
понятно. Духовные.
Да, они хотят восстановить украинское государство, в том смысле, в котором это делали вот Бандера, Мельник и так далее. Да, вот. Да, значит, разговаривал с украинцем, просто с водителем такси. Да, он говорит, да, Крым это не Украина, но если Россия будет себя в Крыму вести как в посудной лавке, то Крым может податься назад.
Передумать.
Да, передумать. Это уже будет не так просто.
Да. Вот. Русская едет в поезде, девушка, она уехала из Киева, из Керчи в свое время. Она криком кричит, я ненавижу этот язык, украинский. Вот, почему я должна говорить на этом языке? Это еще не было никаких майданов и так далее. Ну, вот такая драма, самая настоящая происходит. Кто же там свои чужие? Ну, был такой у нас политический историк, в мире покойный, замечательный, я считаю, это Анатолий Иванович Ухтин, который написал такую книжку, называется она «Месть за победу». Ну, имеется в виду победа СССР во Второй мировой войне. И вот наши, кто же нас, собственно, окружает и кто нас старается теснить. Ну, по мнению вот Анатолия Ивановича Уткина, это Запад, который где-то на подсознательном уровне хотел вот эту победу перевернуть в свою пользу. И я бы с ним даже и согласился. Потому что уж на что Запад, ну, не брезговал абсолютно ничем на этом самом Майдане. Ну, когда были такие выпиющие там заявления с экрана телевизора.
Петр, извините, пожалуйста, я вас прерву, потому что мне очень интересно узнать у вас одну вещь. Вот там, в Крыму, вы зафиксировали, что вот эти, которые... Есть люди, понятно, наверное, большинство, которые счастливы, что они с Россией, но есть, которые не так уж счастливы. У них есть между собой все-таки вот это вот деление на своих и чужих? Или те, которые не так уж счастливы, скрывают, что
них,
они...
У них есть разделение.
Есть, да, вы чувствуете?
У них нет, в Крыму сейчас нет счастливых людей, потому что, когда я разговариваю с русским предпринимателем, но он называет себя русским. Правда, он мифологию украинскую мне все это излагает. Вот. Он говорит, что ну, мои дети должны были в Киев уехать учиться на украинском языке, а теперь что они должны делать? А откуда я буду брать товары? У них там сравнительно дешевые товары, ну там, честно говоря,
ну,
через Одесский порт и так далее. Да, они четко разделяют свои трои. Когда другой мой сосед по дому там говорит, да, правосеки шли по Арабатской стрелке, и хорошо, что там ополченцы это делают все там вовремя. То есть они, а для них киевская власть, да, это хунта, да, это чужое, вот свои чужие. Спасибо за внимание.
Спасибо вам большое, Петр. Да, это очень... Интересно. Не неожиданно, но интересно. Здесь возвращаемся из Крыма. Крым, конечно, Россия для Петра и для тех, кто там живет. Но здесь все-таки существует еще ощущение, что не совсем так обстоит дело. И то, как люди относятся друг к другу в Москве, немножко отличается от того, как они относятся друг к другу в Крыму. Как вам кажется, растет ли количество людей или уменьшается? Вот как вы чувствуете, Александр, тех, которые считают врагами хунт, ну, то, что нам пока... Те, для которых вот эти вот сторонники, не то чтобы Украины, это же люди не сторонники Украины, а сторонники невмешательства России в украинский конфликт. Это же вот за это, вот когда мы говорим марш против войны, да. Речь идет, чтобы Россия не участвовала в этой войне. Как вы считаете, растет ли количество людей, которые воспринимают их как врагов в России?
Я думаю, что все-таки... Мы вступаем вот сейчас в самый тяжелый такой, я думаю, на моей памяти это будет вообще самая тяжелая, самая холодная политическая зима, которая нас ждет 2014-2015 года в этом отношении по линии углубления разделения, а вовсе не начало какого-то... Да, на своих чужих. А вовсе не какого-то начала диалога, потому что видно, что сам по себе конфликт в Донбассе, он зашел уже, так сказать, в такой тупик, из которого очень трудно выйти, и он начинает рутинизироваться, и... Вся энергия этого и вся энергия этого конфликта, она теперь неизбежно должна хлынуть просто как гной внутрь российской внутренней политики и общественной жизни. Потому что, значит, те, кто не, может быть, они хотели там присоединиться к России, может быть, они хотели полностью выйти из-под контроля Киева, но в результате там будет Приднестровье такое, значит, никем не признанное, и даже Москва не сможет, даже Кремль не сможет официально признать. И в результате это все как бы как настроение. Мы здесь беспокоимся не сейчас не о конкретно вот повстанцах, которые вернутся обратно в Россию, там этих наших военных, бывших, отставных и действующих. Нет, дело не в них, а в целом общественном настроении. И вот оно будет, конечно, определять очень многое здесь, поэтому на фоне неудачи по существу. Мы движемся, конечно, Кремль движется к неудаче. На фоне этой неудачи поиск врагов или как бы...
Какой же неудача?
Будет усиливаться.
Интересно, что вы имеете в виду?
Ну, санкции будут усиливаться. Инфляция инфляция будет расти. Значит, очевидно, что хорошего такого яркого исхода этого нет.
Ну, такого блицкрига, как в Крыму, уже не получилось.
Да. В отличие от Крыма, получилось плохо. Это все видят. Здесь уже очень много жертв. Уже упал Боинг. Значит, уже бесконечно безымянные могилы. Уже десантники похоронены, и какие-то контрактники еще ждут своей смерти, к несчастью. Поэтому...
Но вот эти неудачи экономические, они ведь не изменят состояние умов. Да, нас бьют, а мы крепчаем, мы сплотимся, и деды наши без
найдем виноватых, разумеется.
Да, и найдем виноватых. Найдем виноватых. В том-то и дело, да.
Значит, где же...
Америка и внутренняя пятая колонна.
Где же свет в этом туннеле?
Почему мы так реагируем на это вот последние, на эти, значит, новые фильмы НТВ? Потому что ясно, ведь мы прекрасно видим, что оппозиция уже разгромлена в прошлом, как бы, сезоне, в 2012 году, уже никого
нет.
Собственно говоря, добьем еще, Людмилу Улицкую. Вот у нас есть, немолодая писательница, чудесная, замечательная женщина, и вот давайте сделаем ее,
жупелом,
да, Навального уже нет, поэтому нельзя ему приписать, сделать из него сейчас вот этого чужого, который на деньги Газдепа, как про него писали, он ходит в посольство.
А теперь писатели, рок-певцы, да?
Да, а теперь давайте пусть будет, Людмила Улицкая. Ну и, собственно говоря...
Это же как вторая волна эмиграции. Этот в тюрьме, который... Господи, напомните мне, рабочий, который...
Удальцов, что ли?
Конечно. Я уже забыла Удальцова. Вы представляете? Вот человека посадить. Значит, этот в тюрьме, первая волна эмиграции. Этот под домашним арестом. Теперь вторая пошла.
Даже не эмиграция. Это, пожалуй, если мы продолжим тему игр. Игр, то это скорее, исторически восходит не к волнам эмиграции, а к волнам репрессий 30-х годов, когда военных, дело литераторов, колхозников.
Точно.
Разумеется, можно легко предсказать, что, например...
Только несколько виртуализировано, не так кроваво.
Вот сейчас, когда,
принцип.
Когда этих, уже окончательно, заставят замолчать или будут давить, очернять, то потом можно легко сказать, настанет очередь историков. Ну, потому что у нас есть, очевидно, группа историков, да, и социологов, которые не согласны с интерпретацией происходящего. У них критический взгляд на вещи.
И закончится, как тогда, делом врачей на это все.
Конечно, да. Потом кончится все.
И придет Хрущев.
Выявлением в Кремле. Заговор врачей в Кремле.
Александр из Ростова. Послушаем. Александр, здравствуйте. Вы в Ростове. Мы представляем, что это такое сейчас в Ростове. Быть.
Алло, здравствуйте.
Да,
здравствуйте.
Говорите.
Я вам даже скажу больше. Я не с самого Ростова, а с Каменска-Шахтинского. Это рядом.
Да, знаю, понимаю. На границе. Ага. Так, говорите.
Вот, как вы поняли, я информацией располагаю, значит.
Уже поняли. Говорите.
Мне хочется постоянно вам задать вопрос. Вот у вас русские когда-нибудь бывают в передаче?
Олег, нет, вы знаете что, если вы с границы, вы расскажите, пожалуйста, там прет техника через границу или нет? Вы это видели? Смеетесь? Не видели?
Нет, не видел.
Не видели, спасибо большое. Виталий из Лобни, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здрасте.
Ну, я, может быть, немножко примитивно и не оригинально, во всяком случае, мыслью. Но я по теме. Ну, это банальщина. Друзья, те, которые разделяют идеи и политику России, а враги те, которые не только не разделяют, но активно противодействуют. Вот если сегодняшние стадии брать, то, по моему мнению, враги – это НАТО, исламские фундаменталисты, террористы разных мастей, пятая колонна внутри, которая имеет место быть. Я не имею в виду нормальную оппозицию. А друзья России – это множество стран, в том числе и Украина. Во всяком случае, большинство ее населения. Вот сейчас идет активная такая борьба за друзей. Мне кажется, что, в общем-то, эта борьба со стороны России успешная. Хотя иногда хотят представить наоборот. Спасибо большое.
Спасибо большое. Скажите, что вы думаете.
Нет, это иллюстрация.
Да, по поводу этой иллюстрации.
К моему тексту, вот есть словосочетание «друзья России» и «враги России». Значит,
и политики, российской политики.
Российской политики, да. Что такое российская политика? Значит, российская политика – это политика, которую осуществляет российская власть. Является ли российская власть вообще Россией? В принципе, вот это интересный вопрос. Или хотя бы, нет, понятно, что они являются Россией, но только ли они являются Россией? Есть, как бы, понятно, что есть риторические фигуры, когда Россия хочет, Кремль заявил, Москва не согласна, это понятно.
И мы понимаем, кто заявил,
да,
и
мы понимаем, да,
и кто не согласен.
Но вот выступление вот этого радиослушателя, значит, вот это очень типичное, обычное прозвучало нерефлексивное отношение к основным понятиям.
Ну, можно добавить только здесь, как бы. Здесь надо очень четко понимать, и надо все время на этом настаивать и рассказывать, как бы, всем, как бы, каждый раз, что критическое отношение или критические высказывания, какой бы степени остроты они ни были, они не делают никого ни пятой колонны, ни врагами России. Потому что если в целом государство начнет проводить подобную политику, то можно сказать вот и этому радиослушателю, и многим-многим, что вы же сами прекрасно знаете, такая политика приведет к катастрофе, она страну заведет в тупик, потому что если все, кто высказывается критически, будут объявлены пятой колонной, то будет просто потом военная катастрофа, крах экономики, и общество просто умрет. Поэтому надо всячески этого избегать, всячески избегать. То есть невозможно применять логику спецслужб по отношению к обществу в целом. Да, возможно, существуют какие-то шпионы, ясно, что существует борьба разведок и внешнеполитическая борьба, но ее логика не может быть перенесена на все общество, иначе мы все сойдем с ума и начнем друг в друге каждый видеть, как бы, один японского шпиона, как это было, другой, турецкого шпиона, и получится, что патологическая ситуация, при которой, если человек один раз ездил в Турцию и вернулся, то, скорее всего, он завербован турецкой разведкой. Это все было при Сталине прекрасным образом. Да. И мы это все помним.
Даже если не съездил.
Даже если не съездил, да. И в конце концов будет ужасная ситуация, при которой из-за, значит, как из Мейерхольда, так и из Людмилы Улицкой будут выбивать под пытками признание, что она шпион Малайзии, понимаете? Хотя она в этой Малайзии никогда и не была, но, возможно, с одним малайзийцем разговаривала во время литературного форума в Торонто. Этого будет достаточно для того, чтобы начать из нее это выбивать. Это ужасно. И это, конечно, если это все будет происходить дальше, и это как раз, это и есть следствие этого конфликта. То есть ужас в том, что эта война, вот эта вот вся, она внутренне обращена российского общества. И она просто выжигает российское общество. Именно вот поэтому можно сказать, что это ужасное событие. Независимо, конечно, от судьбы Украины, отдельно можно сказать, что судьба Украины, конечно, это огромная беда и проблема.
Еще одну попытку послушать в другой Владимирской области. Почему-то Ростовскую, в смысле, Ростовскую область, да. Снова только Владимир уже звонит. Владимир, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
У меня смеха не будет, в отличие от моего земляка из Каменска-Шахтинского. Я бы ему напомнил, что 19 августа на вторых путях стояло 17 танков в составе поезда. Ну, а вопрос, вот, вернее, что хочу сказать конкретно. На мой взгляд, Украина становится вот заложником в противоборстве США и России. На фоне абсолютно откровенного попустительства агрессору со стороны Евросоюза. Зимой надо согреваться российским газом. И вот Мюнхенский сговор, его повторение, я считаю, здесь просто один к одному. Вот как ваш собеседник разделяет мой взгляд? Спасибо, до свидания.
Спасибо. Ну, не знаю, что сказать. Но...
Скажите, что вы не разделяете этот взгляд. Что вам остается?
Нет, ну надо сказать следующее. Все-таки я только
Александр, что... добрый человек.
Да, я беседовал в Берлине, в Вене недавно на разных конференциях с участием экспертов этих стран. И все-таки мы видим, что, конечно, и в Украине сейчас многие смотрят болезненно и думают, что, скажем, Евросоюз уже предал Украину. Ну так, есть такая точка зрения. Там, или что донбасские повстанцы считают, что Россия предала их и так далее, или предает, там, кто-то из них так считает. Но на самом деле позиция Евросоюза совершенно еще не определилась по отношению ко всему этому. Точно так же, как хотя у нас в России, значит, веря пропаганде, население думает,
да, что... Евросоюз неоднороден.
Да, неоднороден. Да, что Барак Обама каждый день дает какие-то указания по уничтожению России, значит, и это на самом деле, как бы, американская администрация совершенно в растерянности находится перед происходящим и не знает, каким образом привести этот конфликт к урегулированию или что нужно сделать, чтобы прекратились боевые действия. Никто не знает ответа на это. И все вот эти политические силы сегодня оказались просто в воронке, в тупике. То есть ситуация развивается сама, и Меркель пытается что-то сделать. Значит, российский МИД пытается рутинизировать конфликт, сделать вид, чтобы вот как бы он превратился в такой обычный, которых много на планете Земля. Но ему это не удается, потому что каждый день случается что-то экстремальное. То Боинг упадет, то какие-то внезапно русские десантники. И кто это делает? Почему это все? Все спрашивают, начинают искать заговор какой-то, или начинают искать какой-то центр планирования этого ужаса. Но никакого центра, читайте военную историю, историю конфликтов, как правило, что-то начинается, через два месяца никто не может повлиять.
Нет, но все-таки, Лев, а вы считаете, что этого хаоса нет, это не планомерный хаос разве, вот то, что происходит, это не по плану идет вот этот хаос?
Да, ну, конечно, нет.
Как-то, конечно, нет. То есть кому-то же выгодно поддерживать там хаос.
Нет, хаос может кому-то быть выгоден, да. но он, этого... не может быть следствием чего-либо плана. Хаос, он и есть хаос, вообще-то говоря. Войну очень легко... Нет, начать войну можно по какому-то плану.
Да-да, иначе мы
пойдем... А вот закончить...
Иначе будет такой капкан, как с югославской войной. То есть то, что...
Развязать войну можно по плану.
Когда я говорю планируемый хаос, да? Я имею в виду ту теорию, ту концепцию, что вот это подбрасывание каких-то дополнительных сил, поддержка сепаратистов со стороны российского руководства для того, чтобы этот хаос продолжал, продолженный хаос был, чтобы он продолжался, чтобы он не закончился. Я это имею в виду.
А я не знаю, было ли планом хаос, или было ли планом что-то другое.
Да, да. Но сейчас, вот, я спросил ваше мнение, считаете ли вы, что такой...
Но роль, скажем, пропагандистской машины, по крайней мере российской, я с украинской просто не знаком. И меня это просто меньше интересует, потому что не моя страна.
Вот. Она другая совсем.
Но вот стратегия и тактика, даже стратегии нет никакой. Вот, тактика поведения вот, пропагандистской телевизионной машины, она, на мой взгляд, просто преступна в самом таком, не даже не в моральном, а в самом таком юридическом, уголовном смысле, потому что они вот занимаются откровенным
подстрекательством. Я спрошу, потому что мне интересно мнение ваше на этот счет. Вот мы все время смотрим сейчас на эту пропагандистскую машину, и, конечно, мы понимаем.
Я, кстати, не спорю.
Мы понимаем.
Александр, если можно, давайте Псков послушаем, Олег Николаевич из Пскова, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Может, я не совсем по теме, но как-то хочется еще раз повторить. Вот эта вялая позиция Европы и Америки, я думаю, да и называли многие это, воспитывает нового Гитлера из Путина.
Ну, вы высказали свое мнение. Александр, вы свой вопрос задавайте.
Да, я просто хочу вернуться к теме «Свои чужие», ну, которые заявлены в названии, и спросить, что... Ну, вот мы сейчас уже поняли, что люди, которые эту пропаганду делают, ну, как сказать, не планируя, а осуществляют непрерывно, то есть большой корпус работников медиа, уже видно, что они это делают совершенно искренне. То есть да. Это не то, что люди делают за деньги, без всякого убеждения, потому что, как бы, вот ну, такой курс партии правительства, и поэтому мы стараемся. Нет, мы знаем прекрасно, многие из них наши в прошлом коллеги, на самом деле, и вот мне неимоверно интересно в этом смысле, а что вот произошло, то есть каким образом эта трансформация людей, или они были такими, как вот это все?
Трудно сказать, видимо, были все-таки.
Значит, да?
Да, но человек же в разных ситуациях как бы раскрывается, понимаете, когда вдруг... Ну, человек, в принципе, существо изначально как бы дикое, да? Вот человеку не так вообще для него неестественно носить штаны и пиджак. Когда возникают обстоятельства, при которых он легко, безнаказанно и даже, как ему кажется, очень креативно, значит, снимает штаны, да? И ходит без штанов, и очень этим гордится. Это возникает время от времени такая вот ситуация социально-политическая. Когда многие люди, да, им вот вдруг становится, вот как пьяный человек, он вдруг вот вскакивает на стол, спускает портки, что-нибудь делает на этот стол, да, и чувствует себя очень свободным и отвязным человеком.
А как получается, что эти люди не чувствуют, ну вот, вот мы понимаем, что патриотизм это хорошо, а патриотический, а тем более милитаристский угар это 100% плохо. Это просто, ну, не было ни одного случая в истории, как бы, обществ, чтобы такой, как бы, агрессивный милитаризм, пафос войны.
Александр, они говорят, мы на войне так всегда.
Вот так.
Так они говорят, да.
И при этом они же говорят, что никакой войны нет.
Не-не, они говорят, что есть. Они же не говорят этого по телевизору, но вот это единственное, что отличает их поведение телевизионное. В жизни, конечно, она идет за нас, за родину, за советские ценности, за наши, за Россию. Конечно, они говорят, что она идет. И поэтому любая ложь, даже когда вы ловите его в частной беседе,
Будет
вы говорите, что, ну, ведь так же не делается.
Да.
На войне все методы хороши. О. Мы на войне. Так что нет, тут все понятно. Владимир, Нижегородская область. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. В августе я был в Дивееве. Это там, где лежат мощи святого Серафима Саровского. И вот очередь была на улице. Был жаркий день. А я стоял уже на подъемах на лестницу прямо в храм. Ко мне подошел мужчина с ребенком, лет 12, мальчику больной. Мы и там в очереди сказали, проходите. Ну, он встал, говорит, можно, я уже ради Бога, становись. Вот я, говорит, буду просить отче Серафима здоровья мальчика. А ты, говорит, чего? А я, говорю, просить мир, чтобы на Украине было. Толпа вдруг озверела. И я стал врагом, понимаете, Россия с ума сошла. А вопрос такой у меня. Почему церковь-то наша молчит? Вот такой вопрос. Спасибо.
Я не знаю, кому из нас этот вопрос, потому что это вопрос к церкви вообще.
Ну да, мы не можем здесь говорить, ну, и за церковь, тем более за, собственно говоря, за иерархию.
Мы можем говорить то, что, как правило, церковь ведет себя ровно так, как диктует государство. Ну, в том понимании государства, которое...
Ну, в данном случае, если сказать коротко, все-таки надо сказать, что мы понимаем, почему молчит патриарх Кирилл, потому что сказать какое-то слово, это только ухудшит ситуацию сейчас. Потому что в этом конфликте, в этой войне пока еще нет этой религиозной составляющей, все страшно боятся, что за любым неудачно сказанным словом последует церковный раскол углубляющийся, и приходы московской патриархии, их там больше, как известно, на Украине в 4 раза, чем приходов киевского патриархата, начнут переходить.
Звучат призывы к бойкотам.
Да. Поэтому, может быть, это и хорошо, что молчит сама патриархия, но я хочу поддержать нашего радиослушателя и сказать, что, конечно, христианское отношение к этому должно демонстрироваться, и вы совершенно правы. Мы помним, что одно из самых известных высказываний христианских в России – это слова преподобного Серафима: «Стяжи дух мирный, и вокруг тебя тысячи спасутся». То есть обрети мирный дух, и ты спасешь тысячи людей. Ну, конечно, сегодня мы видим прямо обратное. Мы видим озверение людей, которые, с одной стороны, как будто бы являются христианами.
Считают себя христианами.
Да. При этом проповедуют вовсе не дух мирный и не стяжание этого мирного духа, а совсем обратное прямо.
Юрий Владимирович, Волгоградская область. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Алло, это я?
Да, вы.
Здравствуйте. Юрий Владимирович, поселок Светлый Яр, Волгоградская область. Вы упомянули, что религиозной составляющей здесь нет, а я, пожалуй, не согласен. Ведь главным образом, ведь Украина, она тоже поделена на своеобразную, если так можно выразиться, Сербию и Хорватию. Соответственно, Сербия – это восток, юго-восток.
Мы знаем, понимаем.
И скажем, католики – это Львов, там, Луцк, да, и западная Украина.
Ну, уняты, да.
Вот на религиозном аспекте тоже, на мой взгляд, наверное, надо остановиться. Вы как думаете, на мой взгляд?
Да не было этого. До сих пор на Украине, по крайней мере, этого не было.
Знаете, да, не было.
Да-да-да, наоборот даже. Им надо напомнить, может быть, радиослушателям, что в 2004 году, когда был первый Майдан, и когда описывали ситуацию на Украине, то большое значение придавали возможному противостоянию греко-католиков, скажем, и православных. Но этого, в данный момент этого нет, конечно.
21 сентября люди, которые возражают против участия России, против раздувания этого конфликта, выйдут на улицы. Они уже выходили один раз. Это ни к чему не привело. Марш мира уже был один раз, когда начинался военный конфликт. Как вы считаете, будет ли больше противодействия оказывать? Вообще больше их будет или меньше?
Что?
Людей, которые выйдут на новый марш мира против войны?
Сказать.
Как вы прогнозируете?
Я приду. Нет, я не прогнозирую. Я буду очень рад, если будет много людей, потому что мне кажется, что пафос вообще, так сказать, за мир, да, он настолько сам по себе важен, самодостаточен и включает в себя столько различных, ну, как бы, разветвлений, потому что за мир могут быть люди, в общем-то, даже и по-разному думающие, но это самое главное. Да,
ведь они же интримируют немедленно, вывернут что-то в поддержку Украины, в поддержку одной из воюющих сторон.
Кто вывернет сторон, это он все равно вывернет. Но главное, что как мы сами это понимаем. Вообще все время думать о том, кто как будет что интерпретировать.
Затравили.
То это будет означать, что и самому уже будет трудно думать, размышлять и рассуждать. Все-таки давайте мы хотя бы, которые здесь сидят, давайте все-таки в общеупотребимых терминах.
Хорошо. Вот. Без того, как это будет выглядеть. Хорошо.
За мир? Я не знаю. Нет, я не прогнозирую. Может Саша что-нибудь прогнозирует?
Да, ну, я думаю, что... я надеюсь.
Удастся ли сохранить то количество, может быть, людей?
Там было, кстати, много.
Я хочу сказать, что тоже не надо это давать большое значение. Тогда, когда был протест, тоже все бесконечно считали, больше, меньше. Ну, примерно ясно, сколько, примерно ясно, какая это аудитория. Но надо понимать, что даже если соберется 100 и даже 200 тысяч, очевидно, что, ну, во-первых, Кремль и тогда не слушал, как бы, этих митингов. Не будет и сейчас, потому что он... как движется в каком-то своем собственном направлении, как тот недавно написал, что у Кремля своя карта, он идет по местности, а карта у него другой местности.
Да, дорожная карта.
Да, и куда-то движется, неизвестно куда. Этого понять не может ни здесь никто, нигде вне дорожной карты. Навигатор как бы там едет, уже с дороги ушел, как бы
сбитый
по полю, да. Вот. Но я думаю, что соберутся на этот митинг в первую очередь те, кто хочет сказать, что Кремль должен сделать гораздо больше и должен сделать совсем другие шаги для того, чтобы реально прекратить насилие в Донбассе и Луганске. И это выйдут те, кто очень хорошо понимает, что никто из нас не заинтересован в создании этого второго Приднестровья на территории, собственно говоря, вот, Восточной Европы. Гигантского и совершенно ненужного.
Хорошо,
мы на это... Никто не заинтересован, что вообще-то гибли люди. Потому, причем в некоторых случаях и близкие. Понимаете, это же все захватывается новых и новых.
Все шире и шире.
А если говорить о программе «Минимум», которую я вот себе представляю по поводу вот этих шествий, да, для меня, например, лично, я думаю, для многих тоже, программа «Минимум». То есть не в том смысле, что мы чего-то добьемся от власти, а в том смысле, что все-таки хочется... Вот как-то сейчас ситуация нервная, и хочется убедиться в том, что, вот, скажем, людей, думающих, как я, не так мало, как может показаться.
Ну, давайте вот на этой оптимистической ноте, да, что их не так мало, завершим программу «Лицом к событиям». До свидания.
Спасибо.